Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Послание Ефесянам, как вы помните, имеет две части. Теория, первых три главы, и практика. Мы уже большую часть прошли. В практической части мы тоже прошли вопрос, как нам следует поступать. Как нам следует поступать, братья и сестры? Как? Достойно звания. Нам нужно поступать достойно звания, в которое мы призваны. Здесь важно эту фразу сказать вместе. Поступать достойно – незаконченная фраза. Не хватает остального. Поступать достойно звания, в которое мы призваны. Потому что достойное звание, ну какое у меня звание? А вот то, которое ты призван. И дальше, как мы не должны поступать? Мы не должны поступать, как прочие народы, по суетности ума. Дальше, у нас вопрос стоял следующий. Кому мы должны подражать? Прошлый урок. Кому? Богу. Простые истины, но если мы их будем помнить, мы себя сохраним от многих бед. Итак, наш вопрос. Кому нам должно подражать? И в прошлый раз мы начали свои рассуждения с текста 5 глава, начинается словами «Подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви». В прошлый раз мы говорили о том, что то, что Павел нам пишет, сначала кажется невозможным. Подражайте Богу. Мы говорили о том, что мы живем в этом мире, мы все время кому-то подражаем. Дети родителям, родители кому-то еще, окружающим нам людям. Есть этот процесс. Но самое важное, чтобы мы помнили, подражать Богу. И мы в прошлый раз говорили о том, что подражать Богу невозможно, потому что Он непостижим. Но с другой стороны, мы говорили, это стала возможность, когда совершилась тайна благочестия. Благочестие, Бог явился во плоти, во Христе. И Он показал нам пример, как бы Он поступал, если бы Он был человек. И таким образом, по милости своей, Бог нам дал пример и возможность подражать Ему. И еще мы обращали внимание в прошлый раз о том, что речь не идет, чтобы нам подражать Богу во всем Его совершенстве. Мы не можем. Поэтому Павел говорит, подражайте Богу как чадо, как дети возлюбленные. А вот как дети подражают родителям, мы можем. Оно не всегда похоже на то, что делает Бог. Но главный мотив ребенка, что он старается, и Бог это видит. И дальше Павел отмечает основные сферы, которые прежде всего нам нужно подражать Богу. И мы говорили о таких сферах о любви, о поступках, о наших желаниях и нашем отношении к времени. В прошлый раз мы рассмотрели о том, что мы должны подражать Богу в том, как мы живем в любви. И мы в прошлый раз говорили, что проблемы в этом нет. Жить в любви мы все хотим, но при этом имеем в виду, что мы имеем в виду? Чтобы нас любили и оказывали нам честь. Одни говорят вслух, другие про себя думают, а третьи на подсознание. Они сами не думают, что они этого хотят. Но мы все этого хотим. Поэтому Павел отмечает, что когда мы говорим «живите в любви», мы должны подражать Богу. И прежде всего, какая любовь имеется в виду? Та любовь, которую Бог проявил, а Он ее проявил во Христе Иисусе. «Живите в любви, как Христос возлюбил нас и Себя предал». Обратите внимание, фраза «Он себя предал, не других, себя предал ради нас». Поэтому мы в прошлый раз говорили, что настоящая любовь измеряется жертвой, которую мы готовы понести за нашего ближнего. Как много мы готовы отдать. И это определяет нашу любовь. А не как много мы готовы взять или потребовать. Итак, любовь, живите в любви, мы должны подражать Богу и любить так, как Он любит, быть готовым пожертвовать. И мы дальше говорили, что облуд и всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у нас как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, как напротив благодарения. Обратите внимание, что дальше идет блуд и все это перечисление, сквернословие. Здесь Павел говорит, а вот это все, что люди называют любовью в разных формах, это не есть любовь. Это совсем не есть любовь. Это извращенное понятие мира о любви. Это не есть любовь. Все эти формы, все эти слова, все эти обычаи мирские, они только имеют вид любви. Но на самом деле это не любовь. Любовь, она в Боге соделана. Это святые отношения между людьми. Любовь измеряется степенью того, сколько мы готовы пожертвовать для ближнего, а не сколько мы готовы взять у ближнего. Когда мы говорим о любви, мы иногда и не думаем, да ничего не хочу от него взять. На самом деле мы берем. Мы берем честь, мы берем время, мы берем какую-то выгоду, нам приятно или неприятно, есть что-то, мы даже не думаем об этом. Но на самом деле мы должны думать, когда у нас есть эти добрые отношения, и когда мы стремимся к ним, мы должны жить в любви, думать о том, чем мы готовы пожертвовать для этих отношений, для этих ближних, для этого мужа, для этой жены, для этого брата, для этой сестры. И потом дальше обратите внимание, что вам не казалось, что это кажется голословно. В 5 стихе он говорит, и всякая нечистота, а потом сквернословие и прочее, связано, кажется, с разговором, как будто о чем-то другом. Но мы видим, Павла мысль возвращается к той же самой теме. Отсюда мы делаем вид, что речь идет о той же самой любви. И говорит, ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или постяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Божьем. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Сыны противления подают этот мир, они продают блуд и многое другое, как в форме любви. Я ничего не могу делать, я оставил детей, я поступил вот так и так, у меня любовь, сердцу не прикажешь. А Павел говорит, это не любовь, не позволяйте себя обмануть. Это преступление. За это открывается гнев Божий на сынов противления. Есть некие таинственные сыны противления, которые распространяют эту мирскую философию. И мы очень часто попадаем под их влияние. Это не любовь. И по-другому говорит Павел, знайте, что все эти люди, как бы они ни умно ни объясняли, Царство Божие не наследуют. И не позволяйте себя обманывать. Вот где в прошлый раз мы закончили. Говорит, и не будьте сообщниками их. Так, подражайте Богу, живите любви, как Христос возлюбил вас и предал себя за нас. Вот, собственно, измерение Божьей любви. Поэтому говорю всем, которые еще не женаты, встречаетесь, думайте о чести вашей невесты, о чести ваших будущих родителей, о чести церкви. Думайте о чести вашего будущего мужа. Прежде всего, ведите себя достойно, поступайте достойно звания, которое вы признаете. Тогда Бог благословит, тогда будет счастливая семья. Будете нарушать эти принципы, будете называть это любовью, хотя это не любовь, будете обкрадывать друг друга, обкрадывать родителей и семью, будете делать недостойные вещи, будете пожинать. И многие другие формы любви, в которых мы называем это любовью, то же самое, как любостяжание и многое другое, мы говорим и называем какими-то словами. Если мы это будем делать, будем пожинать. Подражайте Богу, как чадо возлюбленный. Должен быть правильный мотив стоять за этим. Мы должны конкретно видеть, что мы делаем и почему. Дальше Павел говорит, подражайте Богу. Подражайте Богу, подражайте Богу в ваших поступках. То есть вы были некогда тьма, а теперь свет, 8 стих говорит. В Господе поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Если все это объединить, подражайте Богу, как вы поступаете. И здесь Павел интересный образ применяет. Поступайте, как чадо света. Поступайте, как чадо света. Слово «поступайте», оно значит «ходите». Можно сказать, поступайте или ходите, как чадо света. Здесь он как бы меняет не просто как чадо возлюбленный, а поступайте, как дети света. Интересный такой яркий образ, правда? Как нам надо поступать? Поступайте, как дети света. Ну, а представьте себе, ну, дети света, что это может знать? Ну, представьте себе большой-большой, давайте так, человеческим языком, большой-большой прожектор, очень яркий. И если бы этот прожектор мог производить потомство, кого бы он произвел? Маленькие лампочки. Это не прожектор, но это свет. Бог говорит, что Бог есть свет. Он обитает в неприступном свете. О Христе говорится, что Он свет. И мы, дети Христа, дети Божьи, мы являемся детьми света. И если этот образ использовать, поступать как дети света, поступайте, и дальше, смотрите, как он говорит, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света, как дети света. Он не просто говорит, что мы знаем о свете, мы говорим, это вы свет. Братья и сестры, это вы, сидящие здесь, это вы свет. Вопрос не в том, что вы знаете о свете, вы свет. Если вы правильно приняли Евангелие, если вы правильно поняли, что, в какое звание вы призваны. Павел здесь говорит, поступайте как дети света. Кстати, Христос говорит то же самое. Говорит, вы свет. И потом, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди видели. Так да светит свет ваш перед людьми. Наша личность, вы и я во Христе, мы ходим везде, мы являемся светом, мы являемся этими маленькими лампочками, которые светят. Наша личность, кто мы есть, является светом. И Павел здесь говорит, ходите не так, как остальные во тьме, но ходите, освещая собою тьму. Обратите внимание, кому-то может не понравиться, слишком дерзко скажет, освещая собою тьму, собою освещать тьму. Ну, исходя из этого. Если это не прожектор, но это маленькая лампочка, она все равно несколько метров освещает. Так вот, ходите и освещайте собой там, где вы находитесь. В том маленьком узком месте мы не можем весь мир осветить своим светом. Но то место, где мы находимся, оно должно освещаться нашей личностью. По сути, это же то же самое, что Павел говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. А звание наше какое? Мы дети Божьи, или образным языком, мы дети света, а дети света есть свет. Поэтому наша личность должна измерять, когда мы вступаем в определенные обстоятельства, что нам думать, что не думать, как поступать, как говорить, ценность нашей личности во Христе, в звании, которое мы призваны, должна освещать нам эти вопросы. Я говорю, я вот подумаю это. Я вот думаю об этом ближний, то-то и то-то. Он не прав, вот потому-то или так-то. И свет, который надо должен осветить, подожди, но эта мысль недостойная. Я же дитё Божие. Я же похож на Христа. Вот я так сказал. Должен быть анализ. Скажет, ну я так сказал, но я не должен так сказать. Или я поступил согласно своего достоинства во Христе. Я осветил, я исходил из того, что моя личность, если я это сделал, но это же ниже меня. Вот простая ситуация. Павел говорил раньше, всякая ярость, крик, злоба. Мы можем иногда иметь право на ярость и крик, на злобу, оправданно. Но здесь мысль должна. Поступайте, как дети света. С собой осветите ситуацию. Чтобы вы увидели себя я в истинном свете. Но то, что я орать стал, кричать, злоба появилась, это нормально. Но я-то имею право на это. И мы все ошибаемся в этом. Но вот это понятие света должно осветить наш путь. Сказать, ну, это неправильно. Я дитё света, я свет. И я понимаю, что я имею отношение с Духом Святым. Я хочу, чтобы он не работал. И это должно... Поступайте, как дети света. Освещайте собой. Для самих же себя, прежде всего. С другой стороны, наше поведение, наши поступки, слова, там, где мы есть, они освещают эту сферу, в которой мы находимся. Хотим мы этого или не хотим, Бог нам много не дает. Но то маленькое, что, с чем мы сталкиваемся, мы освещаем его. Когда мне донесли, что один молодой человек стоял, компания там вокруг была, он пил... пиво, и вокруг него то же самое стоя, собралась большая компания, ребята подключались там. Это не оно. Тот человек должен был остановиться. Это не те действия, которые должны продвигать дети света. Когда в обществе неверующим вовсю борются за то, чтобы это дело как-то остановить преступление кровью многих тех, которые пострадали от пьяных людей. Когда полицейские останавливают машину, и если открытая банка пива есть в машине, арестовывают. Братья и сестры, это ненормально. Верующие люди не должны объяснять, что нам не написано не пить. Мы должны просто не упиваться. Имейте в виду, посмотрите, пусть личность, если я дитё света, я дитё Божие, пусть это наша личность и осветит наш поступок. Мы должны собой освещать. Вспомните те моменты, когда вам приходилось, удавалось осветить ситуацию. Вы помните, как легко дышалось? Я помню такие случаи, когда мне удавалось правильно поступить. Я помню, когда на военной службе когда-то сержант посетил меня, и он сам коммунист, и он стал материться, сквернословить всякими словами. Так, между прочим, без всякой причины. И когда я обратил внимание, говорит, послушайте, товарищ сержант, при чем здесь моя мать? И при чем здесь вот это что сказать? Да я же не имел в виду ничего. Если вы не имели в виду, зачем вы говорите? Вы Бога вспоминали, мать мою вспоминали. Значит, он остановился. Я не дерзил, потому что я знал, что за это получается на службе. Я очень мягко, я помолился. Человек остановился. Я говорю, слушай, я никогда не думал. Слушай, я никогда не думал, я просто говорил, я никогда не задумывался над тем, что я говорю. Он остановился. Это была сложная ситуация, он остановился. Я не помню до конца службы, что он что-либо подобное говорил. Я помню, я встретился с двумя евреями в командировке. Один инженер, другой конструктор. И мы были в одной комнате, в гостинице. И они начали говорить, начал я говорить о Боге, они меня начали немножко стыдить. Я что, вы верите в эту чепуху, все такое? Я помню эту ситуацию, и я молился: Господи, дай мне мудрости. Я сказал: вы евреи. Это ваш Христос, это ваши пророки, все апостолы, это евреи. Это вы должны мне сказать. А сегодня я, язычник, прихожу и говорю вам о вашем Боге. Это вы избранный народ. Они уже стали забывать это достоинство. Они считали, что никто не верит. Они уже приняли образ коммунистического общества, в котором они жили. И они уже говорили, как они. И они остановились. Они не осмеливались эти вещи вслух говорить. Но они остановились. И они с большим уважением стали говорить о Боге. Оказывается, это было внутри них. Но они никогда не думали, что кто-то знает об этом. Они считали, что это постыдно. И когда я осветил эту часть, они с большим уважением стали разговаривать о этих вопросах. Они сняли эту маску. Они с трепетом стали говорить о своем прошлом, о своем настоящем, о своем будущем. Вспомните свои случаи, когда вам удавалось поступить правильно, осветили. Ситуация меняется. Даже эти случаи простой, простая вещь, кажется, неверующий человек, что ему сказать? Он настолько закоренел неверующий, он говорит: слушай, уходит, спрашивает: давай я за тебя помолюсь. Я думаю, а он сейчас скажет что-нибудь плохое? Ничего не скажет. Я много раз слышал такое. Открывая глаза, человек в слезах. Он никогда не думал, за него будут молиться. Братья и сестры, мы дети света. Мы собой должны освещать. Освещать для самих себя. Потому что когда мы в темноте, мы не знаем, куда мы идем. Ну, представьте, сейчас темно. Мы начнем ходить вокруг. Кто кого толкнул, куда мы пойдем? Ничего не видно. Но когда мы дети света, то есть мы свет, эти маленькие лампочки, мы видим вокруг, мы видим людей, мы видим направление, но мы и другим собой освещаем свет. Другие люди, которые не свет, представьте себе, что, например, здесь темно полностью. Зажглась одна лампочка, а один кто-то из нас, только свет. Он для себя освещает, куда идти, но все остальные сориентируются, как двигаться. Потому что они видят одного, который находится в свете, видно, куда он идет. Они сразу увидят в него, где есть непроходы, чтобы не толкаться через эти стулья, через скамейки. Вы себе представляете, как бы мы в темноте двигались? Верующий человек – это дитё света, это свет, это маленькая лампочка, которая освещает собой, для самого себя, свое движение, свой путь. В то же время другие смотрят, и они ориентируются, как двигаться. Как раз Павел говорит: подражайте Богу. Подражайте Богу, поступайте как чадо света. Вы есть свет. Бог действует, потому что Он свет есть. Он действует, для Него все открыто, все освещено. Он не действует в темноте, Он видит, куда Он. Все освещено перед Ним и обнажено пред очами Его. И Он действует в свете. Мы, верующие люди, иногда поступаем так, как будто в темноте. Никто нас не видит, мы никого не видим. Павел говорит: подражайте Богу, поступайте как чадо света. Вы есть свет. И Павел, смотрите, когда он дальше говорит: потому что плод состоит во всякой благости, праведности и истине. Когда мы во свете, когда мы освещаем, мы знаем, кто мы. Мы дети света, мы знаем, куда мы идем. Мы другим освещаем путь. Тогда Дух Святой работает в нас активно. Дух Святой производит плод в нас. Плод благости, праведности и истине. Почему, говорит, поступайте как чадо света? Потому что плод Духа состоит во всякой благости. Потому что, когда мы освящаем, мы тогда видим, что тогда есть эти плоды. Мы стремимся к тому, что благо, тому, что праведно, тому, что истина. Мы видим ситуацию, мы знаем, а как поступать, что надо сказать? Но если наша личность, это уже есть свет, мы чадо света, мы это маленькая лампочка, мы скажем: мне все ясно, как поступать. Я должен делать то, что благо, то, что является праведностью, то, что является истиной. Что надо сказать? Сказать надо то, что содействует благости, праведности и истине. Человеку сразу нам становится ясно. Но как только мы принимаем это решение, Дух Святой работает в эту сторону, в этом направлении, потому что Он Святой, Он работает только в этом направлении. Он есть Дух Света. Он проявляет плоды. Мы можем до бесконечности просить Духа Святого, чтобы Он нас произвел плоды, но если мы не поступаем как чадо света, если мы не думаем об этом, Дух Святой ничего не производит. Мы сами по себе, и Дух Святой тоже там, как будто бы рядом. Если мы находимся в темноте, не пользуемся этим, не происходит никаких плодов. И мы можем до бесконечности ходить на конференции, на разные симпозиумы, на разные библейские разборы, но если мы не ходим, как дети света, плода не будет. Подражать Богу – это значит думать, действовать и двигаться по направлению к благости, праведности, истины. Именно так действовал Бог во Христе Иисусе. Христос был совершенно уверен. Вот смотрите, у него не было затруднительных положений. Ученики понимали, не понимали. Одни оставили, другие остались. Один предал его. Одни славили его, другие скрежетали зубами от ненависти. В конечном итоге его взяли, распяли, на крест подняли. Но в каждой ситуации у него не было затруднения. Помните? Почему? Потому что он был сыном своего отца. Он был светом. Братья, он был светом, он знал, он видел ситуацию, он видел жизнь. И у него не было затруднительных положений. Он продолжал действовать и двигаться в сторону, что есть благо, что есть праведность, что есть истина. В каждой конкретной ситуации его личность освещала тот путь, в котором он находился. То же самое происходит с нами, если мы поняли об этом. Это относительно наших поступков. Какие-то вопросы к этому есть? Вопросы? Поступайте, как дети света. Да, пожалуйста.
Просто Господь давал это пережить в моей жизни. Если я поступал как священник на своей работе целый день, то Господь благословлял и тем, что просто мысленно молишься о ком-то, и его тут же Бог исцелял. Вот таких очень много случаев было. Господь проявляется в чудесных делах и в настоящее время тоже. Спасибо. Если мы ходим во свете, конечно.
Братья и сестры, вас не пугает эта мысль? Он говорит, вы были некогда тьма, а теперь свет. Это кажется такая трудная фраза. Каждый думает, какой там свет? Но Павел говорит, поступайте достойно званием, которое вы призваны. Вы призваны, вы не такие, как сейчас. Вы такие, как вы будете. Такие, как вас Бог определил. Бог определил вас, что вы дети света, что вы дети Божьи. И действуйте согласно того, во что вы уверовали. Потому что то, во что мы уверовали, более реально того, что есть на самом деле сейчас. Вера – это есть неверенность, увидимость в невидимом. Вера творит невидимую реальность, которая станет видимой. Говорит, поступайте согласно того, во что вы уверовали. Говорит, Авраам, видя невидимое, был тверд. Это ведь чему не было. Разум ему плотской подсказывает, это невозможно. Но Бог сказал, так будет. И Авраам сказал, я не знаю, как это может быть, но я тебе верю, я буду действовать, как будто бы это мое уже. И это уменилось ему праведность. А теперь давайте пойдем, поэтому, братья и сестры, помните, что мы свет, наша личность свет. Разве если мы не уверовали, если мы просто прикидываемся, приходим на собрание, мы просто прикидываемся. Но на самом деле, если мы уверовали, во что мы уверовали, если уверовали в звание, в которое мы призваны, и мы приняли, и Дух Святой вошел в наше сердце, мы свет. Наша задача теперь ходить, как чадо света. А когда эта лампочка, представить себе, если этот кто-то, эта лампочка начнет притыкаться о скамейке, значит, она ничего не видит. Глаза закрыли. Если мы дети света, если мы свет, мы конкретно видим, куда идти, и другие видят, как за нами идти. Дальше следующий момент. Павел говорит, подражайте Богу. В чем? Испытывайте, что благоугодно Богу. Что угодно Богу – это область желаний. Испытывайте, что хочет Бог, что ему угодно. В нашем хождении, вот как жить, как поступать? Испытывайте, что Богу угодно, и тогда все просто. Посмотрите, как здесь испытывать, это значит пробовать, испытывать, проверять, исследовать, познавать. В результате проверки одобрять, признавать годным. В результате проверки одобрять, признавать годным. Бывает ситуация, в которой мы не знаем, или так, или так, или так. Как дети возлюбленные, мы действуем каким образом? Что мой папа подумает об этом? Я не могу совершенно, но ему это будет приятно. Или ему это будет неприятно? Поступайте, подражайте Богу, как дети возлюбленные. Говорит, испытывайте, проверяйте. Вы не знаете, как поступить, подумайте. Ну, моему папу будет приятно, когда он узнает, что я это сделал, или я это сказал, или я так подумал. И вот это как раз имеет в виду Павел. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмих, но обличайте. Вы знаете, у нас есть много желаний. Вы это знаете, не буду напоминать, но вы знаете. У вас есть желания, у меня есть желания. Их очень много у нас, этих желаний. Но наши желания иногда это опасные попутчики. Мы хотим намного больше, чем на самом деле нам надо. И я иногда Бога благодарю, Господи, благодарю Тебя, что Ты не все молитвы мои услышал. Вы знаете, в своей жизни вы просили, Бог вам не дал, а проходит время, ну хорошо, что Бог не дал, как я просил. Это действительно так. Есть очень много желаний, которые нам на самом деле во вред. Мы до конца не знаем, что нам нужно, потому что столько много всего вокруг нас, и мы это хотим, и это хотим. Как разобраться, Павел, все очень просто. Вы дети Божьи, как дети поступайте. Хотя бы остановитесь на этой мысли. Ну, я это сделал, или я это скажу, или я это подумаю. Мой отец будет доволен. Небесный отец, ему будет приятно. Это все. Испытывайте, проверьте. И если вы найдете, да, действительно, если отец узнает, ему будет приятно. Вы знаете, очень редко ребенок ошибается в том, что его родителям будет приятно. Когда он что-то делает не так, вспомните свое время. Я помню, сделал что-то не так. И тихонечко иду, чтоб пол не скрипел. Моя спальня была в конце дома. А родители уже легли спать, надо было пройти, чтобы они не заметили, как я прошел. А утром уже проснулся, они уже и забудут. Не знаю, в разной форме вы это испытывали. Откуда у нас это? А потому что когда мы делаем неправильные вещи, и хотя нам конкретно не говорили, что это неправильно, но мы чувствуем, что это неправильно. И когда мы делаем это правильно, как говорит, когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лицо? И когда мы не уверены, говорят, я не знаю, можно так или не так. На самом деле вот эта искренняя мысль о том, будет ли Отцу Небесному приятно, если я сделаю то, что я сделаю. Или в крайнем случае бывает ситуация, думаю, а какая Божья воля? Лучше честно сказать. Отец, я вот это то, что я делаю, хочу. Где-то я чувствую, что оно не такое, как ты бы хотел. Но я так хочу, позволь мне его иметь. То хотя бы будет ясность. Не надо будет прикрываться, мне Бог открыл. Вот когда мы сюда приехали, многие люди говорят, Бог меня послал, я молился, мне было видение, было так. Проще надо говорить. Было трудное время. Я сказал, Господи, хочу, чтобы Твоя воля была, но я хочу пожить в этой стране. Почему не сказать просто? Почему надо ореол духовности одевать на все это? Что, а я от большой духовности уехал, все остальные за колбасой ехали, а я от большой духовности приехал. Ну не так же это. Ну не так. Мы просто люди, мы хотим просто, эти злыдни надоели, и это, в этой стране мы устали, от тотальной глупости устали. Хочется просто спокойно пожить, так мы думали. Лучше честно сказать отцу, а когда трудно, сказать, Господи, я понимаю. Ну, я этого хотел, теперь мне помоги в ситуации, в которой я нахожусь, поступать как дитё света. Я понимаю, что, может, мне не надо было делать то, что я сделал, но теперь хотя бы будет ясно, потому что когда мы себя загоняем в тупик, что меня Бог послал, а потом, ну, Бог послал, а я не знаю, что дальше делать. Хотя бы ясно, открыто, как дети делают. Иногда, вы знаете, родители, что делают с детьми? Ребенок думает, что папе будет угодно, не угодно, нравится, не надо. А потом говорит, папа, я так хочу. И что делать, папа? Ну, ладно, бери, иди. Ну, хотя бы отношения ясны. Как раз об этом Павел здесь говорит. Все оказывается очень просто, чтобы должны быть эти простые доверительные отношения. Писание говорит, ибо у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Я сказал и вам, да радость моя у вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Писание настраивает на той лад, что мы должны испытывать, пытаться понять, чего Бог хочет. Потому что мир, в который создан, он по воле Божьей создан. И он создан таким образом, что когда мы знаем, что Бог хочет, это и есть то движение, направление, в котором и мы будем счастливы, и благо будет, и праведность будет, и истина будет. Бог все так устроил. Бог наши желания лучше знает, чем нас. Ну вот посмотрите, простые вещи. Я вот когда-то удивлялся этому. Когда-то меня в школе перевели, в первом классе перевели в другой класс. И что сделали? Посадили меня с девочкой за партой. Какой это был ужас. До сих пор помню, как мне было стыдно, что я сижу с девочками. И такие же мне и друзья были. Все, это самое большое наказание было посадить с девочкой. Это мое желание было, так друзья мои думали. Вы помните это время? Но Господь же знал, как он нас создавал. Прошло время. Это было большое, так сказать, вознаграждение, когда нас садили с этими девочками. Бог создал так мир. Он знает, это ты сейчас не хочешь. Придет время, ты будешь думать по-другому. Бог, который творил нас, мы настолько привлекательны друг к другу. И когда Адам увидел Еву, Он говорит, это говорил, и это хорошо, а удивил Еву. Он пришел в восторг. Бог знает, что Адаму нравится. И он знает, что Еве нравится, потому что Бог создал нас, он заложил определенные желания. Это только как пример. Комплекс желаний, он широк. Но Бог все это знает наперед. Поэтому, когда мы стремимся желать того, что Бог желаем, попасть в эту струю, в конечном итоге мы ничего не теряем. В этом благость, в этом праведность, в этом истина. Мы истинно счастливы, если мы начинаем двигаться в том направлении, как Бог, хотя бы подумайте об этом. Но Бог же знал до того, как я узнал, Он же знал, что нам будет нравиться. Он все это заложил. И все остальное Бог продумал за нас. Поэтому чем быстрее мы начнем двигаться в направлении, как Бог хочет, тем лучше будет для нас. Когда мы говорим, что определенные отношения до брака, они не полезны. Не потому, что нельзя, а потому что так Бог устроил. И кто пройдет правильно этот путь, вспомнит это дело. Иногда молодым людям кажется, что самое счастливое время – это самое вот быть женатыми. Поговорите с теми женатыми, которые женаты. Скажут, что, вы счастливы? Скажут, не совсем это так. А некоторые говорят, на самом деле, вот когда есть дети у тебя, ты начальник. Вот это вот, поговорите с теми, у которых есть дети. Скажут, хорошее это время. Но что сказать, что это именно то, на что я рассчитывал, нет, это трудное время. И все остальное. Поэтому лучше эти пути все идти по тому, как Бог желает. Идти Божьими путями. Будет меньше нервов. Они в любом случае будут страдания. Но тогда будет меньше. Будет ясность отношений с Богом. И с друг другом будет намного проще. Говорит, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Павел говорит, что не участвуя в бесплодных делах тьмы, он говорит, что тьма, или мировоззрение мирское, подходы мирские, они имеют плода, они бесплодны. Плод они не производят. То есть они все равно производят что-то. Все это нечистота, выше сказано, она производит плод. Но плод праведности, блага, истины не производит дела тьмы. Что угодно производит. Создается иллюзия, что эти люди самые счастливые. Возьмите любого артиста, который в журналах, в магазинах продовольственных стоит, через пару месяцев вы увидите, уже разводится. А потом пишет, а почему разводится? А вот секрет открыли. Эти все люди счастливые. На самом деле там нету плода праведности, благости и истины. Говорит, не участвуйте в делах, бесплодных делах, но обличайте. Ибо а то, о чем они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживание делается явным от света, ибо все делающее явным свет есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых и освидит тебя Христос. Эта фраза, она несколько такая сложная, да? Давайте подряд. Первое, то, что я сейчас говорю, кто-то может подумать, сказать, а зачем, собственно, узнавать волю Божью? Есть много вещей в жизни, что я точно знаю, что правильно, да? Зачем я буду узнавать? Я знаю, что мне хорошо. Я вот этого хочу, я этого хочу. Когда я это имею, все будет хорошо. И думать, зачем мне это узнавать? Подсознательно узнает, да еще на свою голову узнает, что, оказывается, нельзя, тогда совесть будет судить. Так особенно в молодости ум работает. Вспоминайте себя. Я бы хотел обратить внимание, что, вот смотрите, здесь две точки зрения. Здесь мир, что он делает. И то, что Бог хочет, чтобы мы делали. И Павел говорит, познавайте, испытывайте, что Богу угодно. Узнавайте, о чем он думает, чем он хочет, к чему его сердце расположено. И так делайте, вам будет хорошо. И Бог будет радоваться. Но почему на самом деле Бог настаивает, чтобы мы поступали, как ему угодно? И мы сможем сказать, вот в моей жизни я поступал так, и было неплохо как будто бы. Мир так представляет картину, что нам кажется, что мир конкурирует с Божьей волей, что мир тоже неплохие вещи предлагает. Нам кажется, немножко, как Бог говорит, и немножко из мира взять, потому что тоже неплохо, правда же? Каждый, наверное, был на такой точке, на распутье думал, то, что мир предлагает это же тоже не так плохо, и то, что Бог, если бы чуть-чуть этого, чуть-чуть этого. Я бы хотел обратить внимание на то, что Павел здесь говорит. Мир только внешне конкурирует с Богом, что он предлагает ценности равные или похожие. На самом же деле у мира есть тайна. Тайна, которая скрывается. Мир не предлагает то, что на самом деле имеет в виду. Мир предлагает просто рекламу. Бог говорит открыто. Как говорят, садятся за стол переговоров. Все аргументы, все карты на стол, чтобы все видели, что находится на столе. Есть такая поговорка. Но когда человек что-то еще спрятал под столом, выглядит, что он участвует в равных переговорах равных. На самом деле не так. И здесь Павел говорит, ибо то, о чем они, что они делают тайно, стыдно и говорить. Обратите внимание, что как раз об этом здесь Павел говорит, что мир является привлекательным только потому, что у него есть тайна. То, что он тайно думает, говорит и делает, об этом даже стыдно говорить. Говорит, это не то, что стыдно, даже не то, что смотреть, говорить об этом стыдно. И когда Божий свет освещает тайные намерения человека, тайные намерения мира, то это та настолько ужасная картина, о которой даже стыдно даже слушать, что они делают в тайне. И мы должны, когда мы сравниваем Божьи ценности, Божью волю и с тем, что предлагает нам мир, мы должны сравнивать и помнить, что Бог идет нам открыто. Говорит, вот как я тебя вижу, вот что я тебя хочу, вот какая цель, которую я тебя везу. Но мир не говорит все до конца. У мира есть тайна. И эта тайна ужасная. О ней даже стыдно говорить, не то что смотреть на нее. Как раз об этом Павел говорит. Некоторые примеры. Вы помните наше время, когда мы жили в мире и говорили, что мы слабоумные все верующие, а мы мешаем коммунизм построить, и какие-то идейные люди, которые ради Родины, ради будущего народа живут. А сколько тайн потом открылось? Наш вождь, который до сих пор лежит там на Красной площади. Великий гений народа, отец народу. Какой он был, как он сахаром делился. Во время голода он не мог сахаром пить чай, потому что бедные без сахара пьют. Он тетрадку не допускал, чтобы не той ниткой было сшито. Это была высокоморальная личность. Умер она ничего. Венгерийской болезни. Слово-то даже нельзя повторять в церкви. Венгерийская болезнь – это уже много. Это тайна. Это тайна. Это тайна, когда те офицеры польские, которые в Польшу отпустили, все это сложили на фашистскую Германию. На самом деле, наши добрые коммунисты их расстреляли. Тысячи людей. А сколько этих тайн вскрывается? Этот бандит до сих пор там лежит, люди ходят, поклоняются, и многие плачут и смотрят на это. А знаете, сколько скрыто тайн? Даже в наше время. Вот сейчас, что происходит? Сплошные тайны. Россия воюет с Грузией. Что на самом деле Грузия хочет? И что на самом деле Россия хочет? Вы знаете? Переживают все за правильное. Те говорят, защищайте сетинцев, а те тоже. А тоже за правильное. Там, говорят, бандиты собрались. Сейчас Россия строит военные базы. Мы не знаем. Она наперед думала там базы строить? Что они имели в виду? Мы не знаем. Сейчас вот за газ спорится Россия с Украиной. Кто что имеет в виду? Я когда стал почитать, там настолько все за... Стал я читать, настолько это все запутано. Какие-то тайны за тем, что хочет Россия, за тем, что хочет Россия, Украина, что хочет Тимошенко, что хочет есть тайны. Этих тайн очень много. И Писание говорит, что когда мир предстанет и будут открыты тайные намерения человека, Бог будет судить эти тайные намерения человека. Вот эти тайны люди не вскрывают, они говорят только открытые вещи. И оно выглядит, что они выглядят благородно, но на самом деле у мира есть тайна каждый раз, когда они что-то предлагают. Или возьмем, например, уйдем от этого. Я не о политике сейчас говорю, братья и сестры. Я так привожу пример, как мир выглядит. Все хотят хорошо выглядеть. То, что Америка говорит, другие страны говорят. Но за этим есть тайны. Что на самом деле побуждает людей и страны действовать так, как они действуют? И эти тайны мы не знаем. Эти тайны откроются на суде. Но вот здесь не на личном уровне, когда мир нам предлагает. Там тоже есть очень много тайн. Здесь это самое опасное. Ну что, мы не можем повлиять, что Россия делает, Грузия или Россия, или Украина, или Америка. Мы не можем на это повлиять. Но когда мир нам предлагает на нашем личном уровне, вот здесь мы должны помнить, что там есть тайна. Давайте библейский пример. Сын блудный, если вы вспоминали, жил у отца. И он посмотрел на мир. Мир ему говорит, что ты вот так вот живешь. Сплошные правила. Туда пойди, то не сделай. Вставай во столько, ложись во столько. Это можно, это нельзя. У тебя есть право. Право человека, как сейчас говорят. Он приходит к отцу и говорит, отец, дай мне следующую часть имения. Потому что ему хотелось жить в мире. Мир предлагал очень красивую жизнь. Но что дальше текст говорит? Отец ему дал, он ушел. И когда он расточил имение, живя распутно, что дальше? Наступил голод в той стране. И что дальше? Еврейский сын пристал к хозяину той земли, а тот его послал пасти свиней. И что дальше? Это еврей пасет свиней. Он же не мечтал об этом пасти свиней. Но это тайна. Мир представлял разгульную, веселую жизнь без всяких запретов. Но когда он пошел в мир, он прожил все. Его послали к свиньям, хотя наперед не обещали, не объясняли, куда я ее послю. И наступает момент в его жизни. Сравните. Если вначале он говорил: отец, у меня есть право. Часть имения, которое мне принадлежит, сейчас мне дай. И совсем другое желание. Написано, и он хотел есть то, что свиньям давали. Рожки, которыми свиньи кормили свиней. И он хотел, но и это ему не давали. Что он хочет? Он хочет то, что хотят свиньи. У него свиные мечты. Ему даже не позволяет мечтать о том, о чем мечтает свинья. Есть рожки. Он же не говорит: дай мне следующую часть имения. Он опустился ниже свиньи. Ему дают меньше, чем свиньи дают. Но если бы ему с самого начала, это тайна, с самого начала сказали: сын, хочешь в мире жить? Будешь с поросятами жить. То, что дают свиньям, тебе не дадут. Мне не надо этот мир. Но мир так не разговаривает. Мир приглашает, он обещает много, но за этим многом блестящим есть тайна. Тайна, о которой даже стыдно говорить. Вот если бы кто-то пришел к этому сыну и сказал: вот что тебя там ждет, вот это тебе предлагает. Он бы мог оскорбиться. Ты за кого меня принимаешь? Да неужели думаешь, что я на это соглашусь? В этом-то и тайна. Когда человек проходит весь путь обучения, он теряет свое достоинство. В этом и есть тайна мира. Когда мы поступаем неправильно, мы идем за миром и не ищем, что хочет Бог. В конечном итоге мы попадаемся, мы узнаем тайну, но слишком поздно. Есть такой сейчас разговор. Я вижу, я сейчас этой темой занимаюсь. Мы на семинарах с диаконами будем обсуждать вопрос алкоголя. Я хочу сказать вам, сейчас в церквах пошло такое движение. Не надо упиваться, но пить можно. В принципе, может быть, это логично. Недавно я вот посмотрел одну передачу, и говорят, в России было общество трезвости продвинуло законопроект в российский парламент, или как это называется, о том, чтобы алкоголь отодвинуть как можно дальше от школ, садиков, везде. Там, я не знаю, оговорили какое-то расстояние. Неплохой закон. Но как только это сделали, мафия, производящая этот наркотик, вступилась и надавила, и внесли одну поправку в закон. Все надо отодвинуть, но пиво оставить. И пиво – это один из продуктов, который продается и в хлебном магазине, и в овощном магазине, где угодно. Небольшая поправка. Разница вот в том, что если при Советском Союзе это было 1,5%, то сейчас пиво доходит 14-16%. И почему это было важно для них именно пиво оставить? Потому что никто водку пить не будет. Водка слишком неприятная на вкус. И многие, особенно женщины, да и подростки, не станут эту гадость пить. Но пиво будут. Но в пиве есть алкоголь. Это яд, это наркотик. Почитайте, я почитал много статей. Это наркотик, который производит, отравляет сознание, мозг человека, поражает тело, постепенно пробуждает в человеке жажду к алкоголю, потребность к алкоголю. И тогда человек ищет вина. А после вина он ищет водку, и он же не смотрит. А дальше он ищет наркотики. А дальше он принимает наркотики. Это путь, который стоит за миром. Дальше он принимает большие. А кто такой? А, что он говорит? Я туда не зашел. Будете продолжать, дойдете. Будете продолжать, дойдете. А потом мир говорит: слушай, да вот тебе, а что ты переживаешь? Вот маленькая таблеточка. Тебе будет хорошо. Съел, попробовал еще, ну вот еще и бесплатно. А потом говорит: а у меня уже денег нет, я не могу купить. Ничего страшного. Вот тебе 5 таблеток, одну за бесплатно, а 5 раздай своим друзьям. И говорит: неплохо. Человек начинает продавать, начинает опускаться его достоинство настолько низко, что потом он уже ничего не хочет. Говорит: а вот меня не уважали, вот на меня девушки не обращают внимания. Не переживай, постепенно у тебя вообще никаких желаний не будет. Тебе только на таблетку захочешь. Ты не захочешь на девушек смотреть, ты не захочешь жениться, ты не захочешь детей, ты не захочешь общества, ты не захочешь почета, достоинства, уважения. Тебе единственное желание будет, свиное желание: дай тебе таблетку, чтобы я успокоился. Ты будешь рабом. Но если мир скажет с самого начала: слушай, мы хотим сделать тебя рабом, убить тебе всякие желания, сделать то-то и то-то и то-то и то-то, ты будешь работать на нас. мы будем на тебе деньги занимать, потому что вся эта индустрия, она имеет ведь просто жадность заработать деньги на чужом горе. Они не говорят, что человек, конечно, и то и проживет при большей крепости 40 лет и умрет раньше времени. Если они скажут, что ты будешь рабом наших, человек скажет, я не хочу этого. Мир этого не предлагает. В мире есть тайна. И во всех этих видах мира, который вокруг нас, есть тайна, которой мир не говорит. Павел говорит о том, что они говорят тайно, стыдно и говорить. Поэтому, когда мир предлагает что-то, он как будто конкурирует с миром Божьим. Бог хочет то, а мы совершенно по-другому. Мы за права человека. Мы хотим молодым людям дать свободу, свободу выбора. На самом деле там есть тайна, которой не говорят вслух, которая потом поражает человека. Поэтому Павел говорит, познавайте, что есть воля Божья. А мир не может никак конкурировать. Павел говорит, что все освещается Христом, становится светом. Видно, с чем мы имеем дело, в то же время освещенно становится светом, отражает свет. Посмотрите, кто-то может сказать, что я перебрал. Если кто-то занял какую-то философскую позицию, может быть и так. Но когда вы дойдете до вопроса алкоголя и будете думать об этом, не философствуйте. Просто реально подумайте о тайне, к чему это приведет. К чему приведет это ваших детей, которые будут смотреть на вас, ваших друзей и многое другое. Подумайте об этом. А потом подумайте, а папа моему, отцу моему будет, он будет доволен, когда я это буду делать. Где я, как буду делать. Ему это будет хорошо от этого. Подумайте об этом. И все станет на свои места. Есть тайна, которая незаметно нас порабощает, разрушает семьи, церкви, друзей. Есть эти тайны за любым, если возьмите любое мирское, что есть, оно только внешне выглядит так. Давайте я приведу вам один такой реальный пример. Я видел реальную историю, которая развивалась на моих глазах. Двое молодых людей, они встречались. Мы им говорили, не встречайтесь. Не надо рядом быть в одном месте. Долго не надо быть. А что понимаете, мы любим друг друга. Не надо так рядом сидеть. Говорит, что вы понимаете? Не надо так часто встречаться. Что вы понимаете? Закончилось тем, что они должны были жениться. Говоря библейским языком, потому что ей надлежало родить. Кажется, нормально все. Смотри, что дальше происходит. Проходит время. Муж задержался. Любовь, кажется, я делаю, потому что люблю. Любовь, казалось, работает. Но что дальше происходит? Муж задержался на работе. В голове у жены. Она вспомнила, как он с ней встречался. Она вспомнила, какой он был слабый. Она говорит, наверное, он не тем занимается, что он говорит мне. И она ему перезванивает. Она говорит, а ты точно там, где ты говоришь? Он говорит, а что ты мне, не веришь? Ну, верю, ну, проверяю. Она проверяла, проверяла. Потом он тоже так же, когда она задерживается, он то же самое думает. Смотри, что происходит, что грех делает, какой трюк. Сначала была запретная любовь. Были определенные вещи, которые они делали, что нельзя. Мир предлагал, это намного проще, так долго ждать. Но это отравило сознание. И теперь она и он думает, если он был настолько неправильно поступал со мной, он будет поступать также с другой. А он будет с другой, а она будет с другим. Это верующие люди. Сознание их настолько отравило, что они перестали друг другу верить. Откуда это пришло? Оно пришло от той запретной любви. Они помнят, как они себя вели. Это осталось в их памяти. Дети остались. Папа в одной стороне, мама в другой стороне. Развелись люди. Это тайна. Тайна мира. Который говорит, есть тайна, о которой даже стыдно говорить, не то что видеть ее. Есть тайна, если им сказали, вы хотите произвести детей на земле, а потом возненавидеть друг друга и жить в разных странах, и чтобы ваших детей воспитывали другие люди, может быть, государство. Вы хотите этого? Да нет, не хотим. Это тайна. Поэтому Павел говорит, испытывайте что угодно Богу. Не участвуйте в делах тьмы. В мире есть тайна. И не думайте, что мир конкурирует с миром Божьим. Никак он не конкурирует. Он еще остается на плаву только потому, что у него есть тайна. Он не ведет разговор честно. Об этом Павел говорит. Испытывайте что угодно Богу. Поэтому Павел говорит дальше, смотрите. Все же обнаруженное делается явным от света, и все делающее явным свет есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Есть древний спор. Так может человек, пораженный грехом, встать, проснуться и воскреснуть из мертвых или нет? Не там акцент делает. Христу дана власть на небе и на земле. Даны ему ключи от ада и смерти. Когда Евангелие провозглашается, это слово Христа имеет власть над живыми и мертвыми. Ибо наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божьего. И услышат, оживут. Уже настало и наступает. Когда Евангелие провозглашается, мертвый человек слышит. И он может встать или остаться. И Бог говорит открыто. У меня нет тайны. Тайна моей воли открыта. Вставай, проснись. И Господь освещает его. И он видит, человек видит, каким он есть. Мир обманывает, чтобы поработить. Но Христос освещает. Говорит, мне нет тайны. Смотри, какой ты есть, ты негодный. Ты погибнешь. Отец тобой недоволен. Но если ты покаешься, если ты признаешь это, вот звание, которым я тебя зову. Вот куда я хочу тебя привести. Вот твоя высота, вот твое достоинство, вот средство, которым идти. Я хочу тебя к этому привести. И человек оживает. И обратите внимание, и осветит тебя Христос. Здесь интересная фраза здесь. Это значит начинать сиять, восходить. Это засиять. То есть он не просто освещает, он наделяет человека светом. Человек начинает светиться. В этом отличие Божьего подхода к личности и мира. Мир подает красивую картину, чтобы уничтожить личность, превратить его в раба. Бог освещает человека, такой, как он есть. Наполняет его светом. Человек начинает сиять, поднимает его достоинство. Поэтому, когда мы говорим, а зачем мне узнавать, что угодно Богу? Я и сам разберусь. Не разберемся. В этом мире есть единственный свет, единственное мерило. Это то, что хочет Отец Небесный. И мы как чадо света, дети, скажем, Отец, Папа, тебе это приятно, если я это сделаю? Не надо думать, что мы такие умные, разберемся. Мы уже взрослые люди, но мы делаем много глупостей. И как раз вот эта часть меня очень она вдохновляет, когда я смотрю, что Бог идет открыто. У Него нет тайны, которую Он скрывает. Он открыл тайну своей воли. Он говорит конкретно, что я вас думаю, что я хочу с вами сделать, куда вас привести. Поэтому Павел говорит, испытывайте, проверяйте, что есть в воле Господне, потому что воля Господня – это единственное мерило. Это единственное, что имеет значение. Этот мир уходит, и похоть его. Наступает новый мир. В этом мире будут только те ценности, которые Бог считает правильными. Только воля Отца будет править. И поэтому, если мы вовремя сориентируемся, вовремя будем испытывать, что мы делаем, проверять, хочет ли Бог на самом деле этого. Если мы это сделаем, мы окажемся, мы будем иметь эту благую часть Божьей благости, праведности и истины. Это тот плод, который Дух Святой производит в нас. И еще одно хочу сказать. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Христос. Посмотрите на эту фразу. Конечно, это к неверующим относится прежде всего. Вы думаете, мы уже прошли эту форму, эту фазу, чтобы встать, воскреснуть. Но Павел-то это не неверующим пишет. Святым и верным во Христе Иисусе. Он не случайно я здесь поместил, потому что есть много верующих, которые, не поймешь, он верующий или неверующий, он спит или он вообще мертвый. Есть много таких верующих людей. Я прошу вас, молодежь, всех нет, передайте другим. Когда вы приходите на собрание, друг другу посылаете месседжи, чего не слушаете? А еще и выходите на интернет и игры играете во время собрания, а другой смотрит, выиграет или проиграет. Прочитайте этот текст. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Если мы приходим на собрание, давайте мы поставим перед Господом. Господи, я иду, чтобы ты говорил к моему сердцу. А не так, я что-то сказали в церкви, думаю, он меня, наверное, имеет в виду. Я его слушать не буду. Ха, а посмотри на его бабушку, дедушку, как они себя вели. И пошел процесс. Надо открыто идти на собрание. Господи, если я сплю, освети. Если что-то измени, освети меня, чтобы я мог встать. Лучше Богу сказать конкретно. Я иду на собрание, Господи, мне неинтересно. Потом я включаю телефон, я занимаюсь этим и этим. Мне неинтересно, но я понимаю, что это плохо. Освети меня, останови. Это честная позиция перед Отцом. Отец вмешается. Но если хитрить, кому-то угождать, будущей невесте, будущему жениху, своим братьям и сестрам, родителям, от этого ничего не будет. Братья и сестры, мы приходим на собрание, мы должны быть живыми, не спящими, не мертвыми. А если у нас что-то происходит, для нас это написано, посему сказано, встань, спящий, Воскреснет из мертвых и осветит тебя Христос. Христос скажет тебе, ты такой, как ты есть, ненормально это. Ты таким должен быть. Вот для тебя средство. Но должна быть честная позиция. Активная позиция с нашей стороны. И дальше, мы, наверное, не пойдем дальше уже, но на все это мы можем философствовать на эту тему, рассуждать до бесконечности. Но вопрос следующий, который мы сегодня не будем рассуждать. Итак, посмотрите, поступайте осторожно. Мы можем говорить, говорить, ушли и сказали, ну, неплохо говорили, но на часы-то тикают. Часы-то тикают. Мы же не знаем, сколько еще собраний у нас осталось. Нам неизвестно, сколько еще времени Господь нам дал. Мы должны успеть во времени, которое дал нам Господь, успеть проанализировать и узнать, что есть воля Божья, и развить себе в эти чувствования, успеть встать, успеть проснуться, успеть принести определенные плоды благости, праведности, успеть, потому что часы тикают. Они неумолимо тикают, последняя секунда тикнет, и наш шанс уйдет навеки. На этой ноте, братья и сестры, есть ваши вопросы, уточнения, несогласия, что угодно, какие-то откровения. Пожалуйста, может быть, я вошел, так сказать, лишнее сказал. Пожалуйста.
Я хотел бы вернуть там предыдущий, там все было написано.
На предыдущую тему?
Да, там, ну, стихи.
А.
Испытывайте же, что благоугодно Богу. Тут апостол Павел говорит о том, что мы зачастую мы знаем, что благоугодно Богу. Но он говорит, чтобы мы это испытали, то есть в реальном действии. Не на словах, а в реальном действии. И он не участвуйте в этих бесплодных делах. И дальше это. Ибо о том стыдно и говорить, что не делает тайно. Зачастую мирской человек многое делает, это тайно. Мало мирской человек, он не открытый. Божий человек, он открытым лицом всегда. А мирские, они обычно закрытые. То, что я не делаю, все это тайно.
Спасибо. Кстати, обратите внимание, испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте. Не имеется в виду, испытывайте, делайте, делайте, когда поймете, что это не Божье, тогда не говорите. Нет, на практике лучше не участвовать, лучше это проанализировать. И когда мы поняли, что это не Божье, не участвовать. Нужно некоторые говорить, а я, говорит, проверяю. Я делаю, чтобы узнать, она от Бога. Я думаю, что нет, там как раз это практически лучше не участвовать. Лучше это дело решить с Богом на другой сфере. Конечно, если мы влезли в какую-то историю и помнишь, это не Божье дело. Хотя я очень сомневаюсь, что мы влезаем в какие-то истории, которые мы, у нас нет интуиции, что что-то не то. У нас есть интуиция, мы ее заглушим. Но если это происходит, надо выходить из этого. Что еще, братья и сестры? Пожалуйста.
Друзья наши, братья и сестры, которые граждане уже Америки, могли, конечно, проявить большую активность, как наша американская церковь, которая здесь, их не плакаты висели очень ясные о том, как голосовать. И праведник все-таки смел, как лев. И мы могли влиять на законы этой страны. И встретил я на похоронах одного горячего проповедника с Пятидесятнической церкви, диакона. Он очень гордо заявил, что он в политику не лезет, он голосовать не ходит. И что получается? Если многие последовали примеру этого человека, то и второй штат в Америке, то был только Орегон, сейчас и Вашингтон, наш родной штат, принял закон, что врачи имеют право законное убивать пожилых, слабых, только три подписи надо. Или человека, который в депрессии, захотел умереть сам, ему или покапают, или дадут таблетки, и он умрет. И стыдно, что наш штат, сколько верующих здесь, и все-таки принял такой закон. И еще другое. Написано, кто разумеет делать добро и не делает. Действительно, там, где надо проявить смелость, там, где надо светить, надо светить. Аминь.
Братья и сестры, мы где-то... Пожалуйста.
Вы говорили, что грех манит. И мне вспомнился один такой случай, где мир, он также и пугает. У нас... одна профессорша рискнула таким тем, что она сделала групповые дискуссии насчет абортов. И в моей группе попалась одна такая женщина, такая с опытом, которая, ну, ей как не терпится или от боли, я не знаю от чего, но ей не терпелось поделиться. То есть, и она поделилась, что она, будучи замужем, сделала 5 абортов. Последний аборт она сделала, потому что она могла умереть, то есть ей нужно было. А 4 предыдущих она сделала из-за того, что в нее кто-то внушил, что она не готова быть матерью. То есть и потом она сказала это в классе, и ее поддержали, что детей не надо иметь, если ты не готов стать отцом или матерью, потому что они вырастут совсем никому не нужными, и ты испортишь себе жизнь. То есть к чему я это говорю, что мир способен также и пугать?
О, еще как. Еще как. Поэтому мы говорили, подражайте Богу, живите в любви, как Христос. Не начинайте с того, чтобы думать, иметь детей или не иметь, рожать их или не рожать. Думайте, что вы готовы отдать. Проверьте, это святое дело, а от Бога на этой стадии надо остановиться. Там легче задавать вопросы. И чтобы обратить, испытывать, воля ли Божья это, и рождение ребенка это тоже. Воля Божья, не Божья. Посмотреть на это, испытать. Потому что если блудный сын вначале спросил у отца, ну, отец, у меня есть такая идея, как тебе нравится? Хорошая идея. Отец ему рассказал бы. Но когда он оказался там со свиньями в клетке, естественно, его мир напугал. Естественно, те, которые запутались в этом мире и узнали тайну этого мира, для них есть надежда. Евангелие может их оттуда выхватить. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Да, действительно, люди, напуганные миром, рвутся к Богу. Но Павел говорит, лучше туда не заходить. Особенно те, которые в церкви. А лучше туда не ходить, испытывать, что благоугодно у Бога, и не заходите, чтобы вам там пугали. Лучше это испытать, не участвуя. Но когда мы входим, обязательным образом глаза открываются. Иногда некоторым вовремя, некоторым совсем не вовремя, а некоторым вообще не открывается глаза. Они напуганы, и не хватает им вот этой веры вернуться назад к Богу. Поэтому что мы сегодня говорим? Что испытывать нужно, что благоугодно Богу, любое наше дело. С тем, чтобы не узнать эту тайну, которая нас сильно напугает. Собственно, за то, что мы имеем этот свет, это Евангелие, это Слово, и что мы дети Божьи. Так Павел говорит нам, подражайте Богу, как дети, в том, как вы любите, в том, как вы поступаете, и в том, чего вы на самом деле желаете в этом мире. И Господь дал нам очень ясный свет во всех этих вопросах.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!